Итак, господа, я предлагаю открыть Гмару Талмуд на странице Талмуд Брахот на странице 30 Б. Те, у которых есть Гмара, откройте, пожалуйста. Мы начинаем. Мы начали с самого Мишну, настолько была плохая слышимость, что нам пришлось прерывать урок. Поэтому давайте сейчас заново попробуем ее повторить. Александр, вы нам, как всегда, зачитываете Мишну, а мы ее попытаемся потом объяснить.
Сейчас, момент.
30 Б.
Дело в том, что... Да-да-да, я вижу, у меня открыта и Мишна, и Гемора, вот, но тут разночтения некоторые. Давайте я лучше по-русски прочту. То есть на иврите разные тексты немножко.
А, на иврите разные тексты.
Ух ты. А как, да. Рэбе Александр, а какая Мишна? Напомните, пожалуйста.
5.1.
Это 5.1. Первая Мишна 5 главы. Так вы хотите, чтобы я прочитал это, Александр?
Ну, прочтите, потому что, я говорю, тут мне непонятно, что читать.
Я понял. Эйном димлит палель, говорю на иврите по своему обыкновению, а потом перевожу на русский язык. Эйном димлит палель, эламитох ковидрош. Да, не становится в молитву, имеется в виду молитву 18 благословений, а только когда человек находится в серьезном состоянии. Что такое серьезное состояние? Это грубый перевод, вот, но мы постараемся это объяснить, что, о чем идет речь. Хасидим решоним, аю шохим шаа хас, умитпалелим, кидеши ихавну, либам леавием шебашамаем. Первые, условно говорю, это хасиды, это, скажем так, благочестивые. Почему они называются первые, это все нужно объяснять. Они выжидали, это не совсем правильное слово, опять-таки. Это имеется в виду, что готовились к молитве за час, и после этого приступали к ней, чтобы могли настроить свои сердца к их небесному Отцу. Даже если царь спрашивает о здоровье человеком, который, то есть, должен стать в молитве. Афилу амелех шоэль бешлумо. Даже если царь спрашивает как о его здоровье, как у него дела. Ло ешевену, нельзя ему отвечать. Афилу нахаш карух акево ло явсик. И даже если змея находится у него на пятке, то есть боится, что ужалит, нельзя прерываться. Нельзя прерываться. Такая мишна, очень интересная мишна, необычная как бы по своему как бы содержанию. Она даже, это, скажем так, здесь Аллаха совмещается с, скажем так, ну, нравственной частью как бы молитвы. Итак, давайте разберем это по порядку. Так, что прежде нас обучают, что это главная часть молитвы, которая называется у нас молитвой, собственным этим словом молитва, это является молитвенным 18 благословение, то есть то, которое мы произносим шепотом. Так? Ее нужно молиться только, когда человек находится в состоянии, как бы, которое называется ковидрош. Я дословно переведу на русский язык, как это звучит на иврите, а потом попытаемся это объяснить. Ковидрош — это означает дословно с тяжелой головой. С тяжелой головой имеется в виду, что это не то, что тяжелая голова по весу, она голова тяжелая. Имеется в виду то, что она скажем так, занята серьезными мыслями. То есть как будто там нет никаких настроений, которые можно назвать как легкое поведение. Да? Что человек бывает навеселе, его кто-то развеселил. Вот, либо он в каких-то там спешных делах находится, которые нужно одно с другим решать, переключать с одного на другого дела. Это явно противоречит тому, как должен быть человек настроен на молитву, которую он стоит перед Творцом. Да? Вот. Обычно говорят об этом, как раз эта мишна сразу после этого говорит, приводит пример, что первые благочестивые, что такое первый благочестивый, мы сейчас объясним. Так, они готовились к молитве час, чтобы могли настроить свое сердце к своему небесному Отцу. Почему называются они первые, первые благочестивые? Значит, они первые. Именно то, что относительно поколений, которые были после их, они называются это благочестивые первых поколений. Имеется в виду, что, что они предшествовали, предшествовали как бы тем благочестивым и праведным людям, которые были в последующих поколениях, которые тоже были благочестивы, тоже были праведны, но все же они не стоят у истоков, которые нам вот как бы здесь сообщают, называются мастера молитвы. Да, те, которые умели молитву вознести как бы на очень высокий уровень. Так? Теперь, безусловно, конечно, эти самые первые благочестивые люди, они не являются первыми-первыми, потому что наверняка были до них люди, которые тоже, молитва которых была гораздо более, может быть, даже выше, чем у них. Но Мишна начинает как бы с того отрезка времени, который нам вообще хоть какой-то это, достигаемости. Что было до этого, мы просто не можем понять, не можем никак это ощутить, воспринять, постичь, это для нас просто как бы, совсем из другого, мира как бы, люди. Но вот как бы первое, то, что начинается, это вот как раз эти люди. Да, дальше, мне кажется, Гмара, если насколько мне помнится, говорит, что они настраивались на молитву час до молитвы, час была молитва и час после молитвы. То есть у них на молитву уходило 3 часа. Получается так, утренняя молитва, потом 3 часа после полуденной молитвы, и потом 3 часа вечерняя молитва. Как бы, я не уверен, что было все такой пропорции, но Гмара спрашивает, когда делает подсчет этим самым часам, что получается, ну, вот это по максимуму взято, но 9 часов молитвы, да, спрашивает Гмара, когда же они Тору изучали. То есть не спрашивает Гмара, когда они спали или когда они кушали, когда же они Тору изучали. То есть Мара понимает, что, как бы, безусловно, как бы, человек должен спать. Это необходимо, потому что иначе его это организм не выдержит. А Гмара понимает, что человек должен есть. И наверняка на то и другое нельзя не выделять время. Но если они столько времени молились, и наверняка они спали, и наверняка они кушали, то когда же они учились? Гмара на это отвечает, последующий, я не уверен, что мы с вами дойдем до этого места, что в силу того, что их молитва... она была настолько, они настолько прилагали усилия к своей молитве, что коэффициент их учебы, он был очень-очень высокий. То есть, другими словами, допустим, человек, когда что-либо учит, то ему свойственно забывать. Особенно, если материал тяжелый, то мозг вообще не очень как бы способен это воспринимать, поэтому нужно ему еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз это проходить, повторять, пока мозг не привыкнет к этим реалиям, и тогда уже начнет он воспринимать о том, что ему сообщают. Они же ухватывали любой материал как бы с лету, и закреплялось это, и не уходило от них. Не уходило от них. Так, вот, теперь более глубокий момент, который нужно указать здесь. Когда сказано, что они настраивали свое сердце к Всевышнему, по-простому говоря, они настраивались на молитву, как бы сразу, чтобы быть сосредоточенными в молитве. Но комментаторы поясняют о том, что их молитва, это означало, что они в каком-то смысле, душа покидала тело. Опять-таки, не в полностью, потому что иначе бы они бы это, не были среди живых. Вот, безусловно, часть, эта связь с телом оставалась, но душа поднималась наверх и в миры, которые находятся гораздо выше нас. Вот, придумаем примеры, если вы слышали про такого большого праведника, тоже названного хасидом, основателем хасидизма, Бааль Шем Тов. Раби Исроэль Бааль Шем Тов, так его звали. Да, мне кажется, его все знают, как бы, многие о нем слышали. Вот, у него как бы собственных произведений нет, есть только его высказывания, которые он, или некоторые письма, которые он писал, и они все собраны в книгу, которая называется «Бааль Шем Тов о Торе». То есть то, что он это написал, как бы сказал о Торе. И там, в частности, в главе Ноах, он много-много говорит про молитву. И в частности, он говорит, как он поднимался в миры, которые находятся выше. Его, вот, и по рассказам его, что он, когда поднимался в эти самые миры, то он уже знал, что один праведник, который тоже его современник, который живет совершенно в другом месте, Раби Хаим бен Атар, великий мудрец и праведник, который жил тогда вот, как раз в земле Израиля, а сам Раби Исраэль бен Шентов жил, как известно, в районе Украины, в всех краях. Вот. Так вот, он, когда поднимался в эти самые миры, он знал, что этот праведник уже, Раби Хаим бен Атар, уже там был. Уже там был. То есть он еще, уже был там и был, и находится выше.
Так? Это Ор Самеах, да?
Нет, не Ор Самеах. Ор Самеах это другой совершенно раввин, он был гораздо позже. Я вам говорю это о временах, это примерно 16 век по их исчислению. 16 век.
Это 17-е скорее.
Да, о том времени идет речь. Вот. Про Раби Хаим бен Атар рассказывает о том, что он должен был стать, это у него, он был это потенциальным машехом. У него было это как бы. Он был настолько такой большой величины, вот, большим топом, про него известно как бы много вещей, что он основатель хасидизма, вот, и свой тот вклад, который он внес в это. Но вот я говорю вам, что люди, которые поднимались наверх и общались с теми, кто, созданиями, которые находятся в высших мирах, они поднимали, в частности, в небесную Ишиву. Так, вот, они разговаривали с ангелами, с теми, которые находятся там, просто ангел – это общее название, на самом деле там много разных категорий, как бы, ангелов, вот, но вот, как бы, он такой вот пример приводится. Поэтому, когда те самые, это апологетические, которые у нас сказаны в Мишне, они настраивали себя на молитву, имеется в виду, что они освобождались от телесных оков, они совершенно абстрагировались от этого, и душа начинала подниматься. Безусловно, возможно, они это, в том числе знали те имена, это святые, которые нужно было их, о них думать, на себя настраивать, которые их поднимали, возможно. Вот. Но это, безусловно, не были всякие там заговоры и приговоры, которые, при помощи которых человек как на лифте поднимался наверх. Это совершенно не так. Вот. Сам по себе этот подъем, он на самом деле является опасным. Вот. Что человек, который не сведущ об этом, не сведущ в Торе, достаточным образом на таком уровне, в котором находились они, и к тому же не являясь достаточно праведным человеком, у него грозит большая опасность, что по дороге в эти самые миры всем, кто поднимается по этим самым миры, приходится проходить через миры, которые не все святое находится. Я говорю очень общие фразы, но как бы я надеюсь, что кто меня понимает. Вот. И это опасно. Это опасно, вот, потому что здесь можно уйти не в ту сторону. Вот, были случаи, когда вот так вот поднимались, а потом возврат был не в ту сторону уже. Такое же тоже бывало. Гмара, в частности, об этом тоже говорит. Вот. Итак, и после этого, когда они уже были в старой молитве там, где находились, после этого они потихоньку возвращались в свое тело. Это занимало, дальше там будет указано, еще час. То есть, видите, эта вещь. Мы говорим о вещах очень-очень-очень высоких, где находится молитва. Мы с вами, когда становимся молитвами, мы тоже приобщаемся к этому, и тоже душа поднимается. Только другой момент, насколько человек это сам ощущает, чувствует, не фантазируя, не имея в виду всякие там иллюзии, всякие там воображения и так далее, а действительно он чувствует, что он дальше от этого мира и ближе к чему-то святому. Такое может быть, вполне может быть. Итак, это первая часть. Вторая часть Мишны говорит, что даже если царь, какой-то царь, не сказано, какой царь, еврейский царь, не еврейский царь, спрашивает у человека: «Здравствуй, как твои дела?» Царь, представляете? Вот, а человек находится в этот момент в молитве. Представляете, что такое не ответить царю, когда царь спрашивает? Это оскорбление. Тем не менее, сказано здесь, что даже если царь спрашивает его о, как бы, как ты поживаешь, не отвечай ему. Вопрос в том, какой царь. Еврейский, не еврейский, это принципиально имеет значение в данном случае, мы потом это коснемся с Божьей помощью. Вот. И даже если змея находится у него на пятке, возле пятки, интересно, почему пятка, да, у нас в первой главе Торы, да, Всевышний говорит о том, что поскольку Хава подалась искушению того самого искусителя змеи, так, который тогда был еще с руками и ногами, как и человек, тогда он обладал, так, потом он был это проклят, и поэтому змея уже лишилась и ног, и рук, и поэтому она передвигается самим телом. Так, когда он находится, и сказано о том, что она, то есть змея, будет, я посею вражду между тобой, между женщиной и змеей, что она, то есть женщина, будет бить змею по голове. Я говорю грубый перевод, прошу прощения заранее, господа, что если я перевожу не совсем это правильно. Вот, так буквально сказано, что фену рож, а змея будет жарить именно в пятку. Пятку. Это не просто пятка, не подумаю, указывает здесь орган, здесь много что по этому поводу написали мудрецы. Пятка считается в конкретном человеке, это самое главное место, наименее чувствительное к восприятию. Самое грубое место в организме человека – это именно пятка. Она наиболее грубая, поэтому именно там, к этому месту самое наименее чувствительное, то есть наименее живому части в человеческом организме, туда подкрадывается змея, именно там она атакует. И поэтому здесь сказано в том числе о пятке. Тем не менее, нельзя прекращать. И возникает законный вопрос, как это так? У нас есть с вами основное правило, что если идет речь о опасности для жизни, так, то отменяются другие заповеди, уж тем более заповедь молитвы, чтобы, когда идет угроза для жизни, чтобы человек мог спасти эту жизнь себе. Как здесь может быть написано о том, что не прекращает? Так, это вопрос, который мы поднимаем, а это дальше Гмара их будет обсуждать. Гмара их будет обсуждать. Но первый вопрос, который спрашивает Гмара, давайте мы с вами прочитаем. Это я читаю у тех, у которых есть рядом Гмара, пожалуйста, следите за мной. Спрашивает Гмара: «Мина гани мили». Мы с вами уже видели такой оборот. Откуда мы это учим? То есть, что мы учим? Что нужно молиться вот с таким серьезным настроем. Кова дрожь, как мы перевели с вами. Откуда мы это учим? Откуда мы это знаем? То есть, знаете, откуда мы это знаем? Имеется в виду, где в Торе, в письменной Торе это указывается. Потому что, как мы знаем, Тора никогда, устная Тора, имеется в виду, никогда не говорит вещи без основания, без источника. Да, все должно быть базироваться на источнике, который мы получили от Творца. Откуда это берется? Откуда мы это все учим? Отвечает Гмара, как одно из предположений. Ом Раби Лозер, сказал Раби Лозер, то есть мудрец периода Талмуда. Домар Кра, написано в одном из предложений Торы, а именно в пророке Шмуэле, сказано «Веги марат нефеш». Сказано про Хану. Так, сейчас мы выясним, кто это Хана. Так, она... И у нее горько на душе. Веги марат нефеш, то есть у Ханы горько на душе. Да, о чем идет речь, для тех, которые не знают. Идет речь про великую праведницу, жену пророка Элькана, который еще до построения храма, когда еще был временный храм в селении Шило, в земле Израиля, скажем так, в середине Израиля, на территории это колено Ефраима, там был построен временный храм. Почему он назывался временным? Потому что он был, с одной стороны, он был сделан из камня стены, но крыша была покрыта кожей, как это и было во время переносного храма Скинии Завета в пустыне, когда мы перемещались. То есть наполовину это был постоянный, потому что были стены каменные, но наполовину он был все-таки временный, потому что покрытие было еще вот именно такими, кожей было покрыто. Вот, и туда Элькана, муж ее, пророк, вместе с двумя женами своими, Ханой и Пниной, вместе с детьми, безусловно, поднимался во время, то, что называется, Регель. Регель – это праздник Суккот, праздник Песах и праздник Шивот, который с Божьей помощью у нас будет через две недели примерно. Так, поднимались туда, в храм. И Хана, поскольку у нее не было детей, тогда она молилась Всевышнему. И поскольку ее вторая, то есть вторая жена Эльканы, она ее докучала ей, то есть между злила ее тем, что как бы говорила, ну почему да, это как бы, ну что с детьми, вот, и это очень злило ее. Сказано, что Пнина делала это только для того, чтобы ее побудить. Не отчаиваться, молиться о детях, как бы не переставая, не опускать руки. Вот. Тем не менее, как бы вот это у нее получалось состояние, что она была, ей горько было на душе. И вот таким образом молилась. Так вот, Раби Элиэзер, мудрец Талмуда, хочет сказать, что именно оттуда мы учим с вами, что молитва должна быть на серьезном настрое. Из-за того, что Хана, она молилась там, в храме, когда она молилась Всевышнему, чтобы он дал ей детей, она молилась вот таким вот с горечью. И горько было на душе. Так? То есть, получается, горько на душе, это называется молиться, по этому мнению этого мудреца, это называется молиться с серьезностью, с серьезным настроем, без всякого легкомыслия. Гбара это возражает. Мимай, да, с чего, я так немножко грубовато перевожу, с чего ты так решил? Дильма Хана, Шани, возможно, Хана, это особый случай, отличается, Шанит отличается, Дегават Мрира либо Тува, что у нее сердце было, находилось в особой горечи, когда у человека такое, как бы, такая беда, что мало того, что нет детей, к тому же ее все время как бы этим порицают или указывают об этом, это человек находится в особом состоянии горечи. Это сказать, что из этого мы будем учить на норму, как должен еврей молиться перед Творцом, даже когда у него нет такой горечи как бы, на душе. Да? И поэтому Гмара отвергает как бы, этот вариант. Это слишком крайний случай, чтобы по нему ориентироваться как источник нашей молитвы. Так, нам, кстати, уже, господа, нужно это переключиться на следующий урок, вот, потому что время истекло, нам нужно начать второй урок. Я прошу прощения, что мы в самой середине, как бы, но это в следующий раз продолжим уже эту тему.